Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изумков, в эфире «Час прессы». Сегодня 26 июня, день рождения экс-главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Ему исполнилось 46 лет. Это уже пятый день рождения, который Михаил Ходорковский отмечает за решеткой. Интернет-издание «Газета.ру» провела к этому дню самое необычное онлайн-интервью в своей истории. Впервые на вопросы отвечал заключенный следственного изолятора. Мы, присоединяясь к многочисленным поздравлениям с днем рождения Михаила Ходорковского, правозащитников, журналистов, простых россиян, решили посвятить нашу передачу этому событию и всему тому, что связано сегодня с именем Михаила Ходорковского. В петербургской студии «Радио Свобода» председатель Российского комитета адвокатов за права человека, адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. Здравствуйте, Юрий Маркович.
Добрый день.
И шеф-редактор интернет-издания «ЗАГС.ру» Михаил Шевчук. Добрый день, Михаил.
Добрый день.
Радиослушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 20. 212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Юрий Маркович, Михаил, я не буду цитировать все интервью, разумеется, Михаила Ходорковского, данное им сегодня интернет-изданию «Газета.ру», остановлюсь на двух, наверное, самых важных вопросах. Я процитирую. Михаилу Ходорковскому задается вопрос: верите ли вы суду и вообще возможность независимого суда в России? Он отвечает, цитирую: «Моя судьба решается не в суде, это знают все. Если суд был бы независимым, то процесс по моему делу прекратился бы, не начавшись. Однако независимый суд в России будет, это абсолютный императив. Если мы хотим сохранить страну, создать инновационную экономику за счет предпринимательской активности, если мы хотим, чтобы нас уважали и нам доверяли в мире, только одной веры мало. Каждый из нас, во-первых, сами судьи должны постоянно и упорно помогать двигать систему. Пусть по миллиметру, пусть чем-то жертвуя, а награда – чистая совесть. Это стоит жертв». Конец цитаты. Юрий Маркович, вот прокомментируйте это. Совсем ведь недавно вы комментировали на волнах «Радио Свобода» инициативу реформы судебной Михаила Ходорковского, которую он предложил. И вообще, вот это, вы верите в то, что действительно может быть независимый суд в России?
Вы знаете, по-моему, в этом же интервью Михаил Борисович говорит о себе, что он человек наивный, но, тем не менее, он продолжает верить в прогресс, продолжает верить в лучшее будущее России, причем в скорое будущее России. Конечно, за без малого 6 лет пребывания за решеткой его взгляды претерпели значительные изменения. Я хорошо помню, когда я только приступил к его защите, это было в феврале месяце 2004 года, и первый вопрос, который я задал ему, был: «Михаил Борисович, почему вы вернулись в Россию, когда вы не могли не знать, что вы окажетесь на скамье подсудимых?» У этого вопроса есть предыстория. Дело в том, что за 3 месяца до того, как арестовали Ходорковского, арестовали Платона Лебедева, и Генеральная прокуратура немедленно поместила на своем сайте постановление о привлечении Лебедева в качестве обвиняемого, и там не нужно быть человеком 7 пядей во лбу, чтобы увидеть, что в этом постановлении прямо отведено место для Ходорковского. Власть боялась тогда арестовать Ходорковского, и ему всячески намекали на то, что лучше последовать примеру Гусинского и Березовского и уехать на Запад, стать эмигрантом. Но Ходорковский эти 3 месяца выезжал в заграничные командировки и вернулся в Россию, предпочтя судьбу заключенного судьбе политэмигранта. И когда, и, собственно говоря, он мне объяснил: «Ну, ведь я же не виновен, у нас в руках все козыри, мы сумеем это доказать в суде». И весь первый процесс, вот если сравнить то, как ведет себя Ходорковский в этом процессе, и то, как он вел себя при рассмотрении его дела в Мещанском суде, это два разных человека. Он весь процесс проводил на полутонах, предоставляя ограниченные возможности защите использовать весь арсенал средств, которые мы хотели использовать, только потому, что ему казалось, что сказанного ясным русским языком достаточно для того, чтобы суд убедился в его невиновности. И, честно говоря, он практически до последнего дня верил в свое оправдание. Сегодня он уже другой человек, он понимает, что нужно бороться буквально на каждом рубеже, и поэтому защита получила больше простора для работы, и защита судей осуществляется весьма плотно.
Михаил, у вас есть какое-то мнение относительно того, что...
Независимость,
да, вы видите возможность вообще какого-либо независимого суда в ближайшее
время? Здесь очень интересный момент. Дело в том, что вот из-за этого суда, вернее, в этом процессе практически никто в России не верит в независимый суд. Никто даже не допускает мысли о том, что действительно может сидеть судья, выслушивать аргументы прокуроров, аргументы защиты и принимать решение о том, что вот прокурор более убедителен, чем защита. Хотя на самом деле ведь нет никаких доказательств каких-то прямых давления на суд. Никто там не видел, не слышал ни фактов давления, ни там, тем более взяток, естественно. Можно там какие-то сопоставлять косвенные признаки, но тем не менее в прямую этого никогда нигде не звучало. Но если пройтись по улице и там у любого человека спросить о подоплеке дела Ходорковского, ни один человек не поверит и не признает независимость этого суда, хотя на самом деле никаких предпосылок к этому внешних как бы не было. То есть власть повела себя так с разделом имущества ЮКОСа, с преследованием каких-то соратников Ходорковского, что сама, в принципе, создала такой конструкт, при котором суд стал выглядеть абсолютно зависимым. И, в общем, для суда, для судебной власти в России, для всех судей достаточно унизительно, мне кажется, когда их, собственно говоря, поставили самих вот в такую конструкцию, да, где они без всяких как бы внешних признаков выглядят просто не независимыми.
Юрий Маркович, вы согласны с такой точкой зрения? То есть вообще действительно скомпрометирован суд вообще в России этим процессом, скажем так?
В России просто нет независимой судебной власти, и мой уважаемый собеседник сказал, что никто не доказал никакими, так сказать, материальными, вещественными, письменными доказательствами, видеозаписями, аудиозаписями, каким-то другим способом, что суд получает прямые указания в делах, имеющих политическую подоплеку. Но мы прекрасно знаем, как это делается, мы знаем, что власть не оставляет следов, и для будущих историков, возможно, в архиве найдутся очень интересные документы, но ведь нам, собственно говоря, не нужно иметь никаких доказательств того, что на суд оказывается давление, когда мы видим, как работает суд, мы видим те грубейшие нарушения законности, которые происходят в процессе, и из этого уже мы видим противоречия, которые допускают разные суды просто потому, что невозможно в деле, в котором все сфабриковано, а дел, кроме уголовного, еще огромное количество дел периферийных на других людей и много арбитражных дел. Мы-то все это сопоставляем, вот, и мы, конечно, понимаем, что независимого суда в России нет, и, увы, в ближайшее время без смены политического режима надежды на независимость суда у меня лично нет. Хотя вот вы упомянули статью Михаила Ходорковского, посвященную именно этим проблемам, он совершенно правильно сказал, что нет ничего важнее сделать независимую судебную власть, потому что тогда, начиная с судебной власти, можно менять и многое другое, потому что это будет та самая ниточка, за которую, потянув, можно размотать весь клубок. Но, естественно, власть понимает значение суда, и она, конечно, будет всеми силами цепляться за то, чтобы все оставалось так, как было до того момента, пока страна не зайдет вообще в полный тупик и не окажется вообще в полном правовом беспределе.
Спасибо, Юрий Маркович, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Айзенков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии председатель Российского комитета адвокатов за права человека, адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт и шеф-редактор интернет-издания «ЗАГС.ру» Михаил Шевчук. Я хотел бы процитировать еще один вопрос и ответ из интервью Михаила Ходорковского сегодня, которое он сделал интернет-изданию «Газета.ру». Вот, в частности, ему задают такой вопрос: воровали ли вы деньги? Это то, в чем его, в принципе, обвиняют. На что отвечает Михаил Ходорковский, цитирую: «Нет, никогда. Я прекрасно умел зарабатывать, а воровать стратегически глупо. Основной заработок владельца крупной частной компании – это рост стоимости пакета акций, а воровство уничтожает стоимость, давая взамен мелкий доход и крупные проблемы. Реальный собственник не ворует, бессмысленно. Именно потому государственная собственность – символ бесхозяйственности, воровства и коррупции и в СССР и даже при Сталине. Несмотря на все попытки замаскировать этот факт, человеческую природу переделать трудно». Конец цитаты. Юрий Маркович, есть комментарии?
Я должен сказать, что у Михаила Борисовича было в собственности 62% акций ЮКОСа. Если взять других крупных акционеров, которых на сегодняшний день называют членами организованной группы, то можно сказать, что подавляющая часть ЮКОСа принадлежала именно им. Там где-то 9% было у Лебедева, там 9% или в этом духе процентов там у Брудна, у Невзлина и так далее. То есть относительно незначительная часть акций принадлежала миноритарным акционерам. Значит, всех вот этих самых акционеров крупных обвиняют в разворовывании ЮКОСа в составе организованной группы. И возникает вопрос: зачем людям воровать у самих себя? Как и правильно говорит Ходорковский в ответе на один из многочисленных заданных ему вопросов. Но дело не только в этом. Дело в том, что попробуем сопоставить первое обвинение, которое предъявляли Ходорковскому, по которому он осужден, и нынешнее обвинение. Значит, по первому обвинению Ходорковскому ставили в вину то, что он, используя льготную систему налогообложения в определенных регионах, во внутренних так называемых офшорах, уклонился от уплаты налогов. И судили его именно за это, присудив, надо сказать, к длительному сроку лишения свободы. Давайте представим себе такую ситуацию. Если человек получил заработную плату, вот вы или я, и почему-то не уплатили с нее налоги. Вот бухгалтерия не удержала, нам самим необходимо эти налоги уплатить. Это будет уклонение от уплаты налогов со всеми вытекающими последствиями. Если, соответственно, в крупном размере, то это может быть даже и уголовное наказание. Но если я пришел в свое учреждение, вскрыл кассу и украл находящиеся там деньги, то, прошу прощения, при чем здесь налоги? Я вор, и эти деньги с меня должны взыскать полностью и вернуть потерпевшему. Что получилось в деле Ходорковского? Ему сначала предъявили обвинение в том, что он не уплатил налоги, воспользовавшись этим обвинением, предъявили огромные гражданские иски от лица налоговых инспекций со штрафами, с пениями за просрочку и за все остальное, используя это обстоятельство, обанкротили ЮКОС, распродали по частям по ценам, которые не соответствовали реальной капитализации компании. Когда компанией завладело государство и в значительной степени завладели люди, к рукам которых прилипли эти активы, решили предъявить второе обвинение. Вот сейчас мы удержали с тебя налоги со всеми накрутками, превышающими многократно сумму якобы недоплаченного, хотя там и недоплаты-то никакой не было, но это особый разговор, я просто сопоставляю два обвинения. А теперь мы предъявляем тебе обвинение в том, что ты все это украл. Но тогда, простите, если я все это украл, то с меня нужно взыскать деньги и вернуть тому, у кого я украл, то есть ЮКОСу. Тут нет вариантов, потому что, как ни рассуждай, но ничего другого изобрести невозможно. Поэтому задачей прокуратуры было бы наложить арест на уворованное, беру в кавычках, но они-то к этому относятся всерьез, или делают вид, что относятся всерьез, имущество, и вернуть его собственнику. Но признать, что эти обвинения могут существовать параллельно, это уже абсолютный беспредел. И, кстати говоря, если мы, вы напрямую не задали этот вопрос, но он как бы звучит и в тех вопросах, которые задавали участники онлайн-конференции, надеемся ли мы на справедливый приговор хотя бы по этому второму делу, я могу сказать, что нынешнее обвинение носит столь бредовый характер и настолько не стыкуется с уже вступившим в законную силу приговором, что, в общем, не понять этого даже вполне зависимый судья не может. И как выходить из этого положения, как вылезать из этого тупика, в который прокуратура и Следственный комитет сами себя загнали, я не представляю, кроме оправдательного приговора, я не представляю себе ни одного решения, имеющего хотя бы какое-то приближение к праву. Потому что, когда речь шла о налогах, нам было трудно доказывать, что законодательство того времени позволяло размещать предприятия в зонах с льготным налогообложением, что, по сути своей, там имело место ретроспективное применение законов, потому что потом были изданы законы, запрещающие это делать, и вот на основании законов, изданных после совершения инкриминируемых действий, Ходорковский был осужден. Но это было довольно трудно объяснять, потому что там была в значительной степени правовая такая канва,
яма,
и нужно было много говорить. Сегодня говорить вообще, я вообще не любитель, выступая перед следствием массовой информации, говорить о сути обвинения. Это, для этого есть суд, и есть место, где об этом говорят. Поэтому я чаще, если вы помните, Виктор, даже в вашей передаче, говорил о нарушениях прав, говорил о процессуальных проблемах, которые возникали, и многом другом, стараясь не касаться сути обвинения, его бредового характера. Но сегодня я вот имею возможность буквально в нескольких словах объяснить этот бред. И, кроме того, ну вот вы представьте себе на секунду, значит, Ходорковского обвиняют в том, что он украл всю нефть, добытую ЮКОСом, за время его существования. Там 350 миллионов тонн. Вот он украл, И никто этого не видел. Это хищение продолжалось из года в год. Куда смотрели все контролирующие инстанции? Куда смотрели налоговые службы? Отчеты ведь ЮКОС представлял регулярно, они публиковались, они были открытыми. Проверки проходили по нескольку раз в год. И вдруг выясняется спустя длительное время, что, оказывается, ничего для страны ЮКОС не добыл, никакого дохода ни в каком виде не принес, а все, что было, все было украдено Ходорковским и группой лиц.
Да, как раз сегодня интернет-издание News.ru.com публикует заявление экс-премьера Касьянова, Михаила Касьянова, который заявил, что он готов выступить свидетелем на суде по делу Ходорковского-Лебедева. Он, в частности, говорит, я цитирую, «Я готов явиться на судебное заседание по делу Ходорковского-Лебедева и ответить на любые вопросы, которые мне могут быть там заданы», заявил Михаил Касьянов сегодня. При этом издание отмечает, что защита вызывает на суд, в частности, Владимира Путина, Виктора Черномырдина, Евгения Примакова, Николая Патрушева, Алексея Кудрина, Виктора Геращенко и Сергея Степашина и другую публику, так сказать. Вот, Михаил, мне интересно мнение ваше как журналиста. Вы допускаете возможность того, что вот ниже перечисленные, в отличие от Михаила Касьянова, могут явиться вообще на суд? Ну, допустим, Виктор Геращенко, понятно, да, а вот как?
Ну, конечно, мало вызвать все свидетели в суд. Надо, чтобы судья согласился на это. И поэтому вряд ли и вышеперечисленные персонажи туда явятся, и вряд ли туда явится Касьянов, потому что если Касьянов действительно туда будет вызван и соберется туда явиться, то у него довольно быстро, я думаю, найдут какую-нибудь еще одну дачу. Вот, и он, возможно, где-нибудь отправится в места рядом с Ходорковским. Вот, никто в этом не заинтересован. А здесь по поводу предыдущего вопроса хотел тоже сделать такую ремарку. Эту ремарку еще пытаюсь сказать с позиции логики. Но дело Ходорковского уже давно де-факто не является судебным процессом. Его, по большому счету, бессмысленно рассматривать в рамках традиционных там, судебных доводов и аргументов. Они не играют никакой роли. И в этом смысле можно выдвигать сколь угодно абсурдные обвинения, просто что угодно. Главное, чтобы дело тянулось.
Вот понятно, все. Понятно, Михаил. Хорошо, мы продолжим еще позже. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». На следующей неделе латвийский политик Нил Ушаков имеет все шансы стать новым мэром Риги. О планах первого русского градоначальника за всю историю латвийской столицы с Нилом Ушаковым беседует Виталий Портников. Повтор программы «Время гостей» вы можете услышать завтра, в субботу, в 4 и в 11 часов утра, время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Здравствуйте, в Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
По всему миру поклонники знаменитого американского поп-певца Майкла Джексона оплакивают его внезапную смерть. С заявлениями в связи со смертью Джексона выступили многие знаменитости и политики. 50-летний Джексон, которого называли «королем поп-музыки», умер в пятницу, предположительно, от остановки сердца. Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов готов встать в суде свидетелем по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Как сообщила Радио Свобода пресс-секретарь РНДС Елена Дикун, Касьянов, бывший премьер-министром с 2000 по 2004 годы, выразил готовность явиться на судебное заседание и ответить на все вопросы. Число жертв взрыва в Багдаде возросло до 13, сообщила иракская полиция. Ранено около 50 человек. За последние дни при взрывах в Багдаде погибли около 100 человек. Зарема Мужахуева, осужденная на 20 лет заключения по обвинению в терроризме, обратилась к президенту России с просьбой о помиловании. Она была задержана в июле 2003 года в центре Москвы с самодельной бомбой и приговорена к 20 годам лишения свободы. В Удорском районе республики Коми спасатели прекратили поиски двух пропавших школьников. Два 8-летних мальчика пропали 5 июня во время прогулки в тайге с воспитателем детского оздоровительного лагеря. В Нижнем Новгороде, вопреки запрету властей, проходит пикет в защиту жертв пыток. Акции, приуроченные к Международному дню в поддержку жертв пыток, проходят также в Москве, Оренбурге, Уфе, Йошкар-Оле и ряде других городов. В Сунжинском районе Ингушетии в перестрелке с милиционерами убит боевик, еще двое ранены. Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки, как ожидается, выступят сегодня с осуждением насилия в Иране.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рызунков, эфире «Час прессы». Сегодня, 26 июня, мы посвящаем нашу передачу экс-главе компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому, который отмечает сегодня свой день рождения уже пятый раз за решеткой. У нас в петербургской студии председатель Российского комитета адвокатов за права человека, адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт и шеф-редактор интернет-издания «ЗАГС.ру» Михаил Шевчук. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджиковой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Юрий Маркович, вот мы слышали сообщение информационных агентств сегодня о том, что Михаил Касьянов готов прийти в суд по Михаилу Ходорковскому туда и заявить, рассказать и ответить на все вопросы. Как вы относитесь вообще, что за защита требует прийти таким людям вообще, как Владимир Путин и так далее? Вообще, вот можете прояснить эту ситуацию?
Ну, во-первых, я могу сказать, что Михаил Михайлович Касьянов достаточно смелый человек, и если физически он будет в состоянии явиться в суд, он в суд придет, и пока у нас еще не отменено положение Уголовно-процессуального кодекса, согласно которому суд не вправе отказать в ходатайстве о допросе свидетеля, явившегося непосредственно в суд по вызову стороны. Придет, конечно, и Геращенко. Все, что касается действий представителей власти, мы предполагаем и почти практически уверены в том, что в этом будет отказано, не говоря уже о таком человеке, как Путин, хотя, честно скажу, многое дал бы за то, чтобы иметь возможность задать Владимиру Владимировичу некоторые вопросы в этом процессе. Почему Ходорковский заявил такое ходатайство? Понимаете, все эти люди прекрасно знали о том, как работает ЮКОС. Некоторые по должности были обязаны осуществлять в той или иной форме контроль. Другие, естественно, знали о том, что ЮКОС обеспечивает значительную часть доходной части бюджета за счет своих налогов, которые он уплачивает. И хочется задать им вопрос. Вот, господа, вот сегодня Ходорковского обвиняют в том, что он украл 350 миллионов тонн нефти, которая, кстати говоря, вся прямо с места добычи после переработки, очистки соответствующей от того, что добывается это не чистая нефть, а так называемая скважинная жидкость, где очень много примесей, вся эта нефть прямиком поступала в трубу транснефти, государственную компанию, где учитывалось все до последнего барреля. Так простите, как это может быть, что, оказывается, нефть была украдена? Вот, собственно говоря, мы не скрываем, каков круг вопросов мы хотим задать этим самым господам, которые отвечали и за экономику, и за экономику нашей страны, и за то, чтобы компании, в том числе добывающие компании, представляли достоверную отчетность, которую можно было проверять, и как эту отчетность проверяли.
Я хотел бы еще один вопрос обсудить непосредственно. Все информационные агентства, ну, Ньюс.ру.ком, да, и газета «Коммерсант», они сообщают сейчас о ситуации, которая сложилась в парламентской ассамблее Совета Европы. Недавно широко обсуждался в российских средствах массовой информации не только вопрос о том, что на следующей сессии в сентябре ПАСЕ может принять специальную резолюцию по вопросу ЮКОСа, да, и это во многом определит судьбу жалоб Хоп Юкоса в Страсбургском суде. А вот сегодня Ньюс.ру.ком, тоже со ссылкой на газету «Коммерсант», сообщает, что в Страсбурге сегодня закрывается сессия парламентской ассамблеи Совета Европы, которая может стать последней для российской делегации. Уже осенью или зимой Россию могут лишить права голоса в этой крупнейшей организации Европы, заявил глава Думского комитета по международным делам Константин Косачев. Москва уже не раз угрожала, я цитирую, что в случае введения подобной санкции она готова вообще покинуть Совет Европы. В этом случае граждане Российской Федерации потеряют возможность обжаловать решения российских судов и властей в Европейском суде по правам человека, пишет газета «Коммерсант». Что вы можете сказать по этому поводу, Юрий Маркович?
Я могу по этому поводу сначала процитировать известную русскую пословицу: «Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива». А, да, действительно, наша власть многократно выражала недовольство решениями Европейского суда по правам человека, при этом всячески торпедируя оптимизацию работы этого суда, в частности тем, что это единственная страна, член Совета Европы, которая отказалась ратифицировать 14-й протокол, позволяющий упростить и ускорить процедуру рассмотрения дел в Страсбурге. Что касается угроз России выйти из Совета Европы, то они звучат уже не впервые, хотя, может быть, такие взвешенные в своих заявлениях люди, как Косачев, говорят об этом первый раз. В основном маргинальные политики типа Жириновского и похожих на него кричали, что надо выйти из этого Совета Европы в знак протеста, что он нам ничего не дает и так далее. Но тут я могу сказать следующее. Конечно, многими своими действиями за последнее время Россия доказывает, что она проводит тактику и стратегию изоляционизма и выстраивает, если не железный занавес, то, по крайней мере, какую-то стену между собой и цивилизованным миром. Но долго так продолжаться не может. Сегодня жить в конфронтации со всем западным миром у России не получится, не получится этого ни у одной страны. Мы слишком связаны экономически, мы связаны по многим другим вопросам, и поэтому, если Россия попытается выйти из Совета Европы, ну, это, знаете, то же самое, уж фольклор второй раз использую, назло маме отморожу уши. Хуже будет только России. Но я хочу сказать еще и другое. Значит, в 1914 году в Сочи должна проводиться зимняя Олимпиада. Я благословляю Международный Олимпийский комитет за то, что он в свое время принял это странное решение, поручив субтропическому городу провести зимнюю Олимпиаду. Ну, как она будет проведена, это проблемы России, но я абсолютно убежден, что если Россия осмелится выйти из Совета Европы, она может попрощаться и с Олимпийскими играми, помахать ручкой, потому что это будет такой резкий шаг, и это будет та степень конфронтации, которая, безусловно, вызовет ответную реакцию по многим направлениям, в том числе и по этому направлению также. Поэтому у меня есть большая надежда, что до тех пор, пока Олимпиада принадлежит России, Россия будет вести себя значительно более смирно и из Совета Европы не выйдет. Хотя мы, скажу честно, обсуждали вопросы, ведь известно, что принято решение Страсбургским судом по правам человека по некоторым жалобам, представленными нашими клиентами Ходорковским и Лебедевым, признана приемлемой жалоба Ходорковского, которая будет рассмотрена, по моим представлениям, до конца года, первая жалоба. Принято, признано приемлемой и будет рассматриваться жалоба корпоративная нефтяной компании «ЮКОС», то, что очень волнует тех, чьим рукам прилипла многомиллиардная собственность ЮКОСа. Поэтому я представляю себе, что найдется немалое количество людей, которым плевать на престиж нашей страны, плевать на Олимпиаду, которые просто боятся того, что Страсбургский суд раскрутит весь этот самый клубок, и тогда станет ясно вообще, кто чем воспользовался, разоряя ЮКОС.
У нас звонки. Михаил Андреевич из Москвы, пожалуйста.
Спасибо. Я отношусь к числу проигравших судебное дело. Я проиграл дачу в 10 миллионов рублей в Баковке. Это мне устроил Хорошовский суд и посмертная экспертиза Института Сербского. Положение у Михаила катастрофичнее. Он рассидел. У меня такой практичный вопрос. А нельзя ли обменять Михаила на какого-нибудь нашего там разведчика, который попался на том берегу?
Хороший вопрос.
Ну да.
Я какой-нибудь разведчик попался.
Может, на Чичваркина, может быть, да?
Да, нет.
Березовского.
Нет, ну, естественно, это шутка. Да. Таких предложений Ходорковскому не делалось, и я думаю, что он очень сильно подумал бы, если бы такое предложение поступило.
Иван из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
У меня тут два аспекта есть. По первому аспекту, вот у вас юристы сидят, по-моему, это ну просто совершенно очевидно, что если не совершенно законодательство в том или ином виде, и люди в соответствии с действующим законодательством совершают какие-то сделки, то людей этих нельзя наказывать за несовершенство законодательства. Это совершенно очевидно, для этого не надо быть даже юристом.
Михаил, вы хотели что-то сказать, да?
Ну, пропал наш слушатель.
Да, пропал слушатель.
Ну, я могу только это повторить, что с точки зрения чисто юрисдикции действительно абсурдно получается, что сейчас второй раз Ходорковского судят за то, что, по сути, он не уплатил налоги. То есть первый раз его судили за то, что он не уплатил налоги с ворованного. Что, в общем-то, довольно абсурдно, но не имеет никакого отношения к системе аргументов и контраргументов в суде. Понятно, что дело Ходорковского будет длиться ровно столько, сколько потребуется для решения каких-то совершенно других задач.
Майоровы, наши постоянные слушатели, пишут: сердечно поздравляем Михаила Борисовича и его близких. Мы ровесники его родителей, очень больны. Просим Всевышнего дожить до того момента, когда это безобразие прекратится. Конец цитаты. Филипп Николаевич из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, послушайте меня. Значит, я как правовед тоже хочу вступить в эту самую серьезную на сегодняшний день для нас проблему. Если будет решен вопрос, значит, с Ходорковским в пользу справедливости, то, несомненно, государство выиграет от этого вместе с населением и народом. Значит, все дело в том, что у нас адвокатское сообщество до глупого лукавое. Почему? Потому что большая часть адвокатского состава, я почтенно отношусь к адвокатуре, несомненно, и к закону об адвокатской деятельности, состоят из судей, прокуроров, бывших сотрудников милиции, значит, люди, которые проработали всю жизнь с обвинительным уклоном, вдруг могут защищать того, кого называют преступником. Это раз. Второе, еще что, значит, адвокаты всей страны нашей могут отказаться от одной подписки, что они не разглашают государственную тайну. Когда человек становится свободным, а адвокатская деятельность – это свободное, значит, содружество, подписывается под том, что он разглашает государственную тайну, то когда государственная тайна убивает граждан, адвокаты почему-то не выходят на улицу и не бастуют.
Спасибо, Филипп Николаевич. Хотите что-то сказать, Юрий Маркович, на это?
Ну, нас пытались обязать в начале второго следствия дать подписку о неразглашении данных предварительного следствия. Мы дружно отказались давать такую подписку, и, я думаю, ни журналистское сообщество, ни люди, интересующиеся ходом процесса, не могут пожаловаться на то, чтобы мы что-то скрывали и уклонялись от ответов на вопросы, ссылаясь на какие-то формальные или неформальные обстоятельства.
Геннадий из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день.
Добрый.
Я ко всем присутствующим в студии обращаюсь. Я никак не могу понять, вот у Путина есть дети. Пройдет 20 лет, 30 лет, Путина уже не будет. Но пятно-то ляжет на детей. Неужели они не думают об этом? Это первое. Второе. У меня глубокое мнение о том, что Путин из России сделал контору «Рога и копыта» и посадил туда зиц-президента. Но фамилия его не Фунт, а Медведев. А попробуйте опровергнуть меня.
По поводу 20-30 лет, на сайте как раз так давно проводился опрос читателей на тему, как вы думаете, положит ли Путина в мавзолей, когда он умрет. И большинство читателей проголосовало за вариант «Путин никогда не умрет».
Борис Васильевич из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло.
Да-да, мы вас слушаем.
Ой, да, спасибо. Поздравляю Ходорковского. У меня такой вопрос. После того, как он написал и изложил вот эту философскую доктрину, будучи в свое время секретарем Фрунзенского райкома, он изложил левый поворот, уже находясь там на задворках. И, естественно, весь мир идет от рабства, феодализма, буржуазных свобод, естественно, к социальной гармонии, когда на одном полюсе огромная чаша богатства, на другом бедность. Мы сейчас превращены в страну социального насилия, когда ради 5% населения, народа, это кстати, Ходорковский это излагал, делается очередной эксперимент. Сейчас возникла на территории нашей страны, откровенно говоря, начальная стадия вот тех, того звериного капитала, когда многие лишены, потому что мне приходилось встречаться с Кохом Мостовым, который когда-то вот эти элементы преступной приватизации, когда громили заводы, банкротили, и когда они писали книжки по приватизации в России, за которую издательство «Агриус» и выплачиваем по 500 тысяч долларов, как можно в этих условиях находить справедливость в судебной системе?
Юрий Маркович.
Уважаемый, я забыл, как...
Борис Васильевич.
Борис Васильевич, если вы являетесь пользователем интернета, я вам очень советую почитать ответы Ходорковского, которые опубликованы сегодня на сайте газеты.ру или на сайте Ходорковский.ру. Он говорит, в частности, об этом. Более того, на тему приватизации, на тему несправедливого раздела собственности в 90-е годы и на то, как изменить эту ситуацию и приблизиться к социальной гармонии, сделать так, чтобы люди, которые были в свое время в силу многих причин лишены своего права отщипнуть хотя бы кусочек пирога, Михаил Борисович писал несколько раз в своих статьях. Более того, все статьи, которые он писал, и вообще все, о чем он говорит, он никогда не перекладывает вину на кого-то. Он первое, что делает, он выделяет то, в чем считает виноватым себя, и излагает определенные, дает определенные рецепты, предлагает способы, как выйти из этого положения. А то, что в нашей стране жизнь крайне несправедлива, права человека постоянно нарушаются, что власть на сегодняшний день действует в интересах крайне ограниченного круга предельно богатых людей, ну так вы знаете, Ходорковский через 4 месяца, если все останется так, как есть, уже будет 6 лет находиться в тюрьме. Господин Путин у власти находился с 2000 года, и я могу сказать, что с 2000 года положение простого человека в стране только ухудшалось. Права человека суживались, как шагреневая кожа, путем издания одного за другим послушной и безгласной думой все новых и новых законов. Ну и поэтому, в принципе, я с вами в значительной степени согласен. Правда, хочу сказать, что секретарем райкома комсомола Ходорковский не был, был инструктором, но... Да, многие прошли, знаете, через комсомол. Я в своем возрасте был членом комсомола, слава богу, не вступил в партию, но поумнел я далеко не сразу. И если бы я все то, что понимаю сейчас, понимал в детском возрасте, я бы, наверное, отказался быть октябренком и пионером, и уж комсомольцем, безусловно.
Гурген Иванович нам пишет, я цитирую, по поводу Ходорковского, это есть дубляж истории. Вспомните суд над Дмитровым. Примеров очень много, но объединяет фашизм и эту систему, уголовная узурпация власти и насилие над собственным народом. Преступники у власти не могут иметь суда. Юрий Маркович, еще один вопрос, очень интересно, я бы хотел тоже вам задать. Сегодня Ньюсруком со ссылкой на РИА Новости сообщает, что Парламентская ассамблея Совета Европы вновь призывает, я цитирую, Россию поддержать реформу Страсбургского суда и отменить смертную казнь. Несколько лет назад Госдума России отклонила 14-й протокол Европейской конвенции по правам человека, который регламентирует реформу суда в Страсбурге. Это было мотивировано тем, что ряд положений документа не соответствует российскому законодательству. Россия единственная страна Совета Европы, которая не подписала этот документ. Без ратификации Российской Федерации реформы суда не может начаться, конец цитаты. Что вы можете сказать по этому поводу? Это вот...
Ну, я уже об этом как раз сказал. 14-й протокол касается не смертной казни, а касается реформы судопроизводства в Страсбурге. Смертной казни касается 6-й протокол. Он действительно призывает все страны, вступающие в Совет Европы, членов Совета Европы, отменить смертную казнь полностью, то есть законодательным путем. Россия, когда она вступила в члены Совета Европы, дала обещание наложить мораторий на применение смертной казни, а в последующем принять закон, отменяющий ее полностью. Этого до сих пор не сделано. Но поскольку с момента вступления России в Совет Европы мораторий действует и смертная казнь не применяется, у Совета Европы нет оснований для того, чтобы применять к России какие-то жесткие санкции в этом плане. И, тем не менее, напомнить о том, что вы это обещали сделать, и это, собственно говоря, и было одним из условий вашего членства, это лишний раз не вредно.
Виталий из города Химки, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у меня, значит, такой вопрос. Ну, с Ходорковским, так сказать, все понятно. Значит, компанию его разделили, значит, компанию его, так сказать, аннулировали.
Да, исчез, да. Ольга нам пишет, от всей души поздравляю Михаила Борисовича с днем рождения, хочется пожелать ему здоровья, силы духа, не терять веры в торжество справедливости и здравого смысла, верить, что преступной власти придет конец, конец цитаты.
Да, замечательно. Я просто хотел сказать по поводу предыдущего читателя, который интересовался членством России в ПАСЭ, и что Юрий Маркович говорил. Дело в том, что, в принципе, членство таких организаций, как Совет Европы, ПАСЭ и так далее, оно же не самоценно, оно имеет ценность только для страны, то есть для властей той страны, которая в целом придерживается демократических каких-то принципов. Для властей сегодняшних российских членство в этих организациях действительно не приносит, в принципе, никакого профита. И с их точки зрения это только лишний груз и обуза. И я думаю, что действительно может быть рассматривается такой вариант, да, выхода. И при условии сохранения той политической конструкции, которая есть сейчас в России, этот выход не будет грозить Кремлю ничем особенным, потому что у них перед глазами есть пример Китая, где ситуация с правами человека гораздо хуже, чем в России, и, например, тот же самый Тибет, проблема Тибета, она, в общем-то, извините, конечно, по масштабам превосходит проблему Ходорковского, но, тем не менее, с Китаем торгуют, с Китаем имеют дело, в Китае проводят Олимпиаду в Пекине, была вот крайняя Олимпиада летом, и никто это право не отменял, несмотря на все протесты. И возможно, что этот вариант кажется какой-то частью кремлевских обитателей привлекательным. Другое дело, что, идя на такой вариант, придется признать, что в России и внутренняя политика будет похожа на китайскую, и жизнь граждан тоже, знаешь, довольно-таки нищая страна. Вот. Но с точки зрения внешней политики это вариант. То есть членство в Совете Европы, оно в данной ситуации не самоценно для Кремля вообще.
Согласны с этим?
Не вполне. Дело в том, что Китай в своей политике значительно более последователен. И ситуация развивалась таким образом, что Запад и весь, скажем так, свободный мир постепенно отношения с Китаем развивал постепенно. Так или иначе, но какое-то, если вспомнить события на площади Тяньаньмэнь и то, что было в период там хунвейбинов и так далее, в Китае есть хоть и медленное, но верное поступательное движение в сторону демократии. В России поступательное движение закончилось в начале 2000-х годов и пошел резкий откат, поэтому сравнение в полном варианте некорректно. Хотя в одном я с вами согласен. Дело в том, что политику на Западе в значительной степени определяют не правозащитники и даже не главы государств, а определяет бизнес. Бизнес, который по природе своей аморален.
Спасибо, Юрий Маркович. К сожалению, наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были председатель Российского комитета адвокатов за права человека, адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт и шеф-редактор интернет-издания ЗАГС.ру Михаил Шевчук. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Кинотавр. Про уродов и детей. Часть вторая. Неизученная история Анны Ахматовой. Книга «Исламоведение». Выставка «Львы, грифоны и перепуты».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Руслан Аушев. Зачем ему нужны полномочия президента Ингушетии?
Комментарии экспертов.
Историк Марк Солонин сожалеет о том, что СССР первым не напал на гитлеровскую Германию.
Право автора.
Журналист Виталий Портников рассуждает о том, какой человек нужен на посту российского посла в Киеве.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.